This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет ваша дня. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные, тихим светом далеким светится, небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. На земле моя жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица, но мне очень и очень хочется за Россию всегда молиться. Тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живу спасенные, тихим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные.
Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Эти слова апостола Павла, записанные в послании к Ефесянам в 1 главе, я хочу сегодня положить в основание очередной радиопрограммы, а может быть даже и нескольких следующих. Многие радиослушатели ставят сегодня вопрос перед проповедниками и служителями, где место церкви в современном мире. Церкви не как здание и не где место поместной церкви, а именно той единственной настоящей церкви, которую 2000 лет тому назад создал Иисус Христос. Я хочу подметить, что Христос не явил церковь 2000 лет тому назад, а именно создал церковь, в которой он сам стал главою. Послушайте еще раз слова апостола Павла о церкви Христовой. Я прочитаю выборочно, начиная с 20 стиха и затем 22 и 23 стихи. Послушайте. «Он, Бог, воскресил Христа из мертвых и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Надеюсь, вы обратили внимание на последнее предложение. Он, Христос, глава церкви, а церковь есть полнота, и не просто полнота, а полнота, наполняющего все во всем. То есть церковь создана Христом для того, чтобы быть полнотой, наполняющей через Иисуса Христа все или всего и во всем. Мы читаем в Евангелии, что Христос есть полнота, и евангелист Иоанн пишет в первых предложениях Евангелия от Иоанна, 16 стих я читаю, «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Итак, церковь от главы, от Христа приняла полноту и стала вместе с Христом полнотой, наполняющей все во всем. И есть ли церковь все во всем? Потому что так она была задумана Христом, то нужно признать и обратную связь. Все, что происходит в мире, я подчеркиваю это, все, что происходит в мире, даже во Вселенной, обязательно каким-то образом имеет некое отношение к церкви. Может быть, некоторые события трудно отнести к церкви в определенный момент, в данный момент, но пройдет время, может быть, даже и несколько сот лет, и это событие пересечется как-то с церковью. А раз так, то нам, христианам, принадлежащим к этой церкви, нужно точно знать, как реагировать на все то, что происходит вокруг. Мы, христиане, должны знать, как реагировать на все, что происходит в церкви, в семье, в городе, в стране, во Вселенной, потому что к этому обязывает нас то, что мы, как церковь, являемся частичкой, наполняющего все во всем. Церковь Христова есть полнота. Я посмотрел значение слова «полнота», и вот некоторые из значений этого слова, из словарей. Полнота – это полный или достаточное наличие чего-либо, полная мера, полный состав, предельное количество, исчерпанность, обстоятельность, наличие разнообразия, множество свойств чем-либо, насыщенность, содержательность, полнота жизни. Вот что значит полнота. Послушайте, что пишет апостол Павел о тех, кто входит в число Церкви Христовой, Церкви, учрежденной, созданной Иисусом Христом, который является главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Так писал апостол Павел к Ефесянам. Крошечное тело человека – всецело вместило Бога со всеми Его бесчисленными бесконечностями, в полноте, и при этом Бог остался Богом, и тело осталось телом, всегда в едином лице, лице Бога-человека Иисуса Христа. Здесь все тайны неба и земли, слитые в единую тайну, тайну Бога-человека, в тайну Церкви, как Его Бога-человеческого тела. В этой истине и вся жизнь богочеловеческого тела Церкви. И благодаря этой истине знаем, как должно поступать в Доме Божий, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вот только, оглядываясь на историю христианства, историю Церкви, на события, происходящие в христианском движении, даже в наше время, в последнее время, я не могу сказать, что христиане знают, как должно поступать в Доме Господнем, которое есть Церковь. И не только рядовые члены Церкви не знают, а даже те, на кого Господь возложил ответственное служение. И вот для того, чтобы как-то разобраться в этом, как же нам, христианам, 21-го столетия, не умолить полноту наполняющего все во всем, или наоборот, не начать прибавлять к полноте Христовой что-то свое, человеческое, зачастую греховное. Для этого нам нужно вернуться в древние года и обратить внимание на те библейские сюжеты, которые проливают свет на то, что происходит сегодня. И мы попробуем это сделать после песни.
дикой пустыне воды нет и жизни, а лишь раскаленный песок. Из рабства Египта блаженное царство Божий народ идет.
Видели очи дела святые, что Господь сотворил. Славили Бога, Бога живого, Бог чудеса творил. Видели очи дела святые, что Господь сотворил. Славили Бога, Бога живого, Бог чудеса творил.
Открылось небо, падала манна на раскаленный песок. Но среди манны я слезы увидел, плакал великий Бог.
Дети мои, мои дорогие, я вас своими назвал. Из рабства Египта, блаженное царство, я вас одних позвал. Мои дорогие, я вас своими назвал. Из рабства Египта, блаженное царство, я вас одним позвал.
Зачем же роптать вам, зачем же не верить в любовь мою и благодать? Черное море, сегодня свидетель, я вас пришел спасать.
Мертвые скалы по воле Бога сильного воду давать. Верьте мне, дети, не бойтесь пустыни, я буду вас охранять. Мертвые скалы по воле Бога сильного воду давать. Верьте мне, дети, не бойтесь пустыни, я буду вас охранять.
Итак, говоря о церкви, мы начнем разговор с обзора человеческой истории. Не всей, конечно, а только некоторых моментов, которые как-то будут касаться церкви. И говоря об этом, нужно сказать, что библейскую историю человечества можно поделить на 7 периодов. Первый период – это рай. В этот период Бог создает человека и все, что этому человеку нужно. Рассказывает, для чего он дает то или другое, и требует обращаться с этим так, как Бог этого хочет. Нужно подметить, что в этот период нет давления греховной натуры на человека, потому что человек в раю еще не согрешил, он был безгрешен. Но вот вопрос. Скажите, прошел ли человек этот период безупречным и безгрешным? Нет. Именно с грехопадением человека закончился период райской жизни. Святой, безгрешный, подобный Богу человек протянул руку и взял то, что никак не имел права взять. И на этом закончился первый период. Святой человек взял то, на что не имел никакого права, о чем Бог сказал: «Это не твое, это не для тебя, не трогай». Я не знаю, для чего Богу нужно было это дерево, но знаю то, что если Бог его создал и насадил в раю, значит, оно нужно было Богу для каких-то целей. И точно знаю, что не для пищи человеку. И знаете, что произошло после того, как Адам и Ева взяли и съели запретное? Удивительно, но это факт. У них умножилось знание. Так сказал сам Господь. Послушайте, книга Бытие, глава 3, 22 стих. «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Запомните, друзья мои, это. Мы далее будем говорить об этом. Удивительно, но это факт. Когда святые Божии берут мирское или греховное, они обогащаются. Но давайте мы оставим этот период и перейдем ко второму периоду. Второй период – это время от рая до потопа. Это время, когда человек может делать все, что он хочет. Выбирай, кого хочешь, выбирай, что хочешь, и пользуйся всем тем, что Бог сотворил. Люди не знают Бога как судью, и в этот период на передний план выходит греховная натура человека. И что интересно в этом периоде, более процветают именно те, кто поступают по плотским желаниям, без страха за последствия. В этот период появились музыканты, профессиональные работники, и что интересно, именно об этом периоде говорится, что у сынов Божиих, после того, как они стали связывать свою жизнь и семейные отношения с дочерями человеческими, у них стали рождаться очень сильные люди. И это тоже урок, на который мы обратим наше внимание в теме о церкви, наполняющей все во всем. И в этот второй период, как и в первый, люди что-то приобрели, обогатились, стали сильными. Так выглядит это с человеческой точки зрения. Но нужно сказать, что у Господа другой взгляд на это. Знаете, какой у Бога взгляд? Вот послушайте библейский текст. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время, и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И вот приходит время, и наступает период, когда люди узнали Бога судью. Узнали Бога как судью. Пришел потоп, пришел судный день, конец второго периода. После потопа наступает третий период, это период от потопа до Моисея. Жизнь без закона, Моисей с законами и десятисловием ждет их впереди. Но это было время, когда люди помнили потоп, знали, что есть Божий суд, потопом погубивший развратившееся человечество. И в этот период, как и в двух предыдущих периодах, люди также делали зло, несмотря на то, что знали о том, что есть Бог, который ненавидит зло, которое они творят, который судит тех, кто делает это зло. И в то же самое время с некоторыми людьми Бог все еще продолжал общаться лично во время этого периода. Имена всех людей, с которыми имел общение Господь в то время, нам неизвестны. Но некоторых из них мы знаем. Это, конечно же, Авраам, первый еврей. Далее люди уже не еврейского рода, это Лот, с ним тоже Бог имел прямое общение. Иов, не имеющий вообще никаких родственных связей ни с Авраамом, ни с еврейством. Но Библия рассказывает нам о нем. Этот период характерен тем, что люди знали живого Бога лично, видели его своими глазами, и даже кое-кто пытался бороться с Богом. И несмотря на такую открытость со стороны Бога, В этот период люди точно так же делали грех, как и в два предыдущих периода. Обижали друг друга и даже убивали. Вспомните военные маневры вокруг городов Содома и Гоморра или сыновей Иакова, уничтоживших Сихем. Можно, подводя итог этому периоду, предложить посмотреть еще и на Иосифа и его братьев, и у них вы при желании увидите столько много проявлений греховной власти над человеком. Иногда люди говорят, что человеку нужна полная свобода, и он перестанет делать зло. Другие говорят наоборот и стоят на том, что человеку поможет жить свято только закон и строжащая дисциплина или диктатура. Знаете, друзья мои, проводя человечество через многие периоды, Бог как будто доказывает людям то, чего они не знают или не понимают. Бог показывает людям, что главная причина бед человеческих не в отсутствии или наличии свободы или закона, не в знании или незнании, а именно в присутствии греха в человеке. В греховной натуре человека вся проблема. Знание о том, что есть Бог и что Он есть строго судящий за преступления, не останавливает ни обманщика, ни убийцу, ни вора, не останавливает даже нас, христиан. Вот поэтому апостол пишет: «Все мы много согрешаем». Но давайте мы сейчас обратим внимание на четвертый период. Это период от Моисея до Христа. Жизнь по закону или под законом. Это время, когда человеческий суд на религиозном фундаменте неизбежно преследовал согрешившего и наказывал. Если в трех предыдущих периодах для человека не было предписаний «это не делай» или «делай только так», и человек был совершенно свободен в выборе своих действий, то в четвертом периоде для человечества был дан закон. И вот закон этот дал людям сам Бог. В законе было изложено, как относиться к Богу и к ближнему, как относиться к пришельцу и к врагу, как и кто должен приносить жертвы Богу, как жертвовать, какую одежду можно носить, какую нельзя, какую пищу можно есть и какую нельзя. И, казалось бы, такой совершенный закон изучи, исполняй, и будет тебе благо. Но не мог закон никого привести к совершенству, так говорит Слово Божье, Библия. И причина этому все тот же грех, живущий в человеке. Вот поэтому и говорим мы, христиане, что жизнь под законом, по закону, не спасает нас от греха и смерти. Вы можете вспомнить Моисея, или Давида, или даже пророков, и у них вы найдете проявление греха. Один из библейских великих пророков написал о себе: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Грех властвует в период закона, как над бедными, так и над богатыми, знатными и безродными, священниками и простолюдинами, грамотными и неграмотными. Над всеми людьми властвует грех. Но вот на что я хочу обратить ваше внимание. Есть одно, что роднит эти четыре периода. Это неизбежное наказание за грех. Многие из тех людей, которые жили в этих четырех периодах, уже при жизни получили справедливое воздаяние за свою греховную жизнь. Одни лишились райской жизни, другие погибли в водах потопа, третьи в пламени Содомского огня, четвертые от меча вавилонских или римских солдат. Чем еще эти первые четыре периода отличаются от следующих трех? В эти четыре периода люди знают о Боге и даже знают Бога лично, но знают Его как Бога. А вот жители следующих периодов, о которых мы еще будем говорить, знают Бога уже как Отца. Но об этом мы поговорим после песни.
Отче наш, що на небесах,
нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.
Итак, друзья мои, к этому времени мы с вами коротко рассмотрели четыре периода, или, можно сказать, четыре системы, во время которых жило в свое время человечество. Нужно сказать, что в книге Библии весь Ветхий Завет – это своего рода исторический учебник для нас, жителей 21-го столетия. Это такой исторический учебник, который не только рассказывает нам о первых людях, но который открывает нам Бога, рассказывает нам, что хочет Бог и что происходит с человеком, если он выбирает для жизни ту или другую систему своего существования. Нужно сказать, что то, что люди выдумывают сегодня как будто бы новую систему, это уже было. Правда, теперь оделось в чуть-чуть другую одежду, но оно уже было. Сейчас на очереди у нас пятый период или период, в котором мы сейчас живем. Именно о нем мы и будем больше всего вести наш разговор. Впереди нас ожидают еще два периода. Это период тысячелетнего царства, и я даже не знаю, можно ли назвать периодом вечность, в которую войдут все люди без исключения, потому что это не будет период, это будет вечность. Если в шести периодах жили только определенные люди, то в вечность войдут все люди, все без исключения. И знаете, как-то трудно сказать, что во время после шестого периода все люди будут жить. Можно ли назвать жизнью то состояние людей, которые будут вечно мучиться в пламени озера Огненного? Ведь Евангелие говорит, что их постигнет смерть вторая. Я не знаю, что это за состояние в смерти второй, но я точно знаю, что там будет постоянной, неумолкаемой симфонией плач и скрежет зубов. Там постоянным спутником этих несчастных людей будет червь их неумирающий и огонь неугасающий. Так написано в Евангелии. Я ничего не придумываю. Это из Библии. Можно ли вот это состояние в гиене, в огне неугасающем назвать жизнью? Не знаю, но это будет. И это будет последний, заключительный период человеческой истории, который будет называться вечностью, вечностью, и трудно назвать его периодом. Но вот другая категория людей, которые будут жить именно жить, причем жить вечно со Христом, там не будет болезни, там не будет смерти, там не будет горя, где будут жить эти люди, там не будет расставаний, и главное, там больше не будет греха и всего того, что с ним связано. Иногда проповедники, говоря о вечности со Христом, неправильно приводят текст из первого послания к Коринфянам, второй главы. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Друзья мои, и ухо слышало. Ведь мы же слышали о небесном Иерусалиме, к примеру. Как же мы говорим, что ухо не слышало? Или как же мы говорим, что глаз не видел, что Бог приготовил возлюбленным его? Видел глаз человеческий. Ведь видел апостол Иоанн и записал об этом в книге Откровения. Всем, кого заинтересовал этот текст, я предлагаю внимательно прочитать эту вторую главу первого послания к Коринфянам, и вы увидите, что там ничего не говорится о будущем, там говорится о прошлом для нас. В этом тексте говорится о великом плане спасения человечества через смерть Сына Божьего Иисуса Христа. И этот план никто не видел глазом, никто не слышал ухом. Вот почему там и говорится, а если бы знали, то есть заранее видели или слышали люди, то не распяли Иисуса Христа. Именно с распятия и смерти Иисуса Христа и начинается новый период в человеческой истории. На земле создается что-то новое, до этого момента не существовавшее, неизвестное. Если до этого момента власть мирская или власть фараона, царя, императора были совместимы с религиозной властью, так было даже в Израиле, то Христос, создавая церковь свою, говорит, что «Царство Мое не от мира сего». Если бы от мира сего было «Царство Мое», то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям. Но ныне «Царство Мое не отсюда». То они, эти служители, о которых Христос говорит, «Служители Мои подвязались бы за Меня, если бы Я строил земное царство». Это священнослужители Ветхого Завета. Это религиозные деятели четвертого периода. В этот период священнослужители не знали, что такое Церковь Христова. Ничего они не знали о рождении свыше. Они были простыми тружениками царства мирского, земного. Им как раз и говорит: «Ныне царство мое не отсюда». Дорогие христиане, Христос сказал «ныне». «Ныне царство мое не отсюда». А позвольте спросить, в каком царстве находимся мы? Да, мы, христиане, живем на земле, но мы посажены во Христе на небесах, а в земном теле мы еще живем на земле. И знаете для чего? Для исполнения посольства. Мы граждане другого государства, и вот кем мы, христиане, являемся среди этого мира. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Друзья, это не мои слова. Это слова апостола Павла из послания к Коринфянам. И вот что мы читаем в послании к Евреям. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Христиане на земле — это граждане неба, исполняющие на земле роль посла, как христиане. Как церковь, мы уже не граждане земного царства. Мы граждане небесного царства со всеми вытекающими отсюда привилегиями и обязанностями. О своем царстве Христос сказал, что оно не от мира этого. А значит, и церковь его, те, кто рождены от него, кто пережил рождение свыше, также не от мира этого. И вот теперь я хочу обратить наше внимание именно на церковь. Истинную церковь. Не на здание, которое ошибочно называют церковью. Дело в том, что русское слово «церковь» и новозаветнее понятие «церкви», как евангельская церковь организовывалась, и что интересно, цели новозаветней церкви и той, что сегодня называют церковью, очень сильно не похожи. Вот как в словаре Вебстера церковь определена. Первое. Церковь – это здание для общественного и особенно христианского богослужения. Второе. Церковь – это священнослужители или официальные представители религиозной организации. Третье. Церковь – это тело или организация религиозных верующих, как а. все тело, составляющее христианство, б. деноминация, и третье. Церковь как община. Сейчас я предлагаю некоторые значения слова «церковь», к примеру, в трактовке от греческого слова «куриакон», которое означает «принадлежащее Господу» или «Господней». Это слово употребляется дважды в Новом Завете. Первый раз, в первом послании к Коринфянам, оно относится к вечере Господней, и однажды, в книге Откровений, где оно относится ко Дню Господню. Другое значение слова «церковь» более широко используется в Новом Завете, это греческое слово «екклезия». В Евангелиях это слово используется три раза, и все эти три раза в Евангелии от Матфея. Иисус сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «Я создам», — сказал Христос, — и это значит, что до этого церкви не было. Было, может быть, что-то, что называли какой-то церковью, но церкви Его, церкви Христовой, не было. Не было церкви Христовой. Я не сомневаюсь, что ученики были научены Христом об экклесии более, чем это записано в Новом Завете. Мы знаем, что Иисус провел 40 дней с ними, говоря о Царстве Божием, до своего вознесения. В течение этого времени Он наверняка должен был дать им наставление о церкви. Мы знаем, что 11 апостолам было сказано: «Научите все народы». В английской Библии написано: «Делайте учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Эти наставления «учить и соблюдать все» несомненно включали наставления о церкви. В дополнение к учению о церкви, которое Иисус наверняка преподал в течение этого 40-дневного периода, Он сделал приготовление для того, чтобы Дух Святой руководил и наставлял Его апостолов и учеников после Его вознесения. Иисус сказал Своим ученикам во время Своего служения о пришествии Святого Духа. Он сказал: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». В ответ на исповедание Петра, что Иисус является Христом, Иисус преподал наставление о церкви. Он сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это указывает на то, что Иисус делал приготовление к созданию строения Своей Церкви. Он беспокоился о Своих учениках, наставляя и питая их, и эти старания принесли успех. Церковь должна быть живой и благополучной, и не должна быть разрушена. Ее строение должно быть согласно Его воле, а не человеческому усмотрению. Вот почему и нам нужно точно знать евангельское учение о церкви, которую Христос решил создать и создал. И это как раз и является отличительной особенностью пятого периода, периода, в котором и мы с вами живем. И нам очень важно знать, как же в первую очередь лично каждому из нас должно поступать в Доме Господнем, а также мы должны знать о том, чего мы не можем делать, если находимся в этой церкви. Апостол Павел часто описывал церковь как тело Христа. Он использовал слово «тело» в образном смысле. Давайте посмотрим на его употребление этого понятия в Писаниях, рассмотрев первое из этих мест Писания, которое только кратко утверждает, что церковь является телом Христа. Павел написал: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, что означает, что всякий христианин является частью Христова тела». Я прошу вас заметить вот какую деталь. В Церковь Христову, или, говоря словами апостола, к телу Христову, не просто иногда приходят и уходят. Не на 2 часа по воскресеньям входят в тело Христова, а присоединяются на постоянно. И это делает Дух Святой крещением или погружением. Что это значит? Вот что. Неважно, где ты находишься, в собрании воскресном или на производстве, в самолете или в магазине, христианин, погруженный или крещенный в тело Христова, всегда является в церкви и представляет церковь, созданную Христом. Апостол Павел, подчеркивая важность Иисуса, пишет, что Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, и что Бог через Иисуса Христа явил безмерное величие могущества Его, когда Иисус был воскрешен Богом из мертвых и посажен одесную Его на небесах. Это включало в себя то, что Бог Отец все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его. Образное значение тела Христова объясняется более подробно в послании к римлянам и первом послании к коринфянам. В 12 главе послания римлянам Павел пишет, что различные дарования даны ученикам, но мы, однако, составляем одно тело. Ибо как в одном теле у вас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены. По данной нам благодати имеем различные дарования. Павел также подчеркивает, что тело состоит из членов, и в своем послании к Коринфянам пишет: «И вы — тело Христово, а порознь — члены». Павел выделяет эти дары и их цель, когда пишет Ефесянам, что такое одно тело. Он пишет, что каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. И Он, Христос, поставил одних апостолами, других — пророками, иных — евангелистами, иных — пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, дабы мы истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Я надеюсь, что вы обратили внимание на перечисление званий или должностей в теле Христовом, в церкви. Написано: «Поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Найдите здесь должность председателей, секретарей, президентов, директоров. Нет таких в церкви. Послушайте, друзья мои, вот что. Если мы видим на голове у человека шапку, мы не говорим, что шапка — это тело, и даже не говорим, что это голова. И даже самую удобную перчатку на руке мы никогда не назовем ни телом, ни рукой. Даже если у человека вместо руки протез, пусть даже искусно сделанный, по последнему слову техники, его нельзя назвать телом. Я думаю, теперь вы понимаете, почему в наше время среди христиан так много тех, кого нельзя назвать телом. Они просто-напросто протезы, искусно сделанные, но ничего не имеющие общего с церковью, с телом Господним. Они имеют вид благочестия, но рано или поздно именно они навлекают поношение своими действиями на христиан и на церковь. И нужно прямо и откровенно сказать, что таких становится все больше и больше среди христианского движения. Нужно признать, что они имеют различные высокие степени – бакалавры, магистры, доктора богословия, их искусно подготовили, сделали из них протезы и внедрили в христианскую среду. Но дело все в том, что они не были погружены Духом Святым через крещение в тело Господне. Эти люди так похожи на протез, который не может передать теплоты рукопожатия, к примеру, не может нежным прикосновением облегчить боль. Сам протез совершенно безразличен к боли, к жаре, к холоду, на него не влияют инфекции. Вот почему практически все ереси, различные лжеучения принесли в среду христиан образованные, искусственно подготовленные люди, но не являющиеся телом Господа или церкви. К этому и этому не стоит удивляться, ведь в наших поместных церквях нет ни комитета госбезопасности, ни федерального бюро разведки, чтобы разведать, кто же эти люди, узнать их прошлое, настоящее. У нас даже нет секьюрити или охраны. Принимая в члены поместной церкви, христиане не устраивают тесты на детекторы лжи для новых членов, но верят слову тех, кто входит в их ряды. Этим пользуется нередко сам сатана, еще со дня основания церкви, и об этом мы будем говорить в наших следующих радиопрограммах. Апостол Павел пророческим взглядом посмотрел на будущее поместных церквей однажды и сказал: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой». Друзья мои, эти слова были сказаны на заре христианства. Прошло уже почти 2000 лет. На земле несколько миллиардов людей, называющих себя христианами. И только один Бог знает, сколько из них просто называются христианами, сколько из них одели на себя овечьи шкуры, а на самом деле лютые волки, сколько из них искусственные протезы, так ловко умеющие принимать вид настоящего благочестия. Скажу честно, мне о них не хочется говорить по двум причинам. Первая, я точно не знаю их всех. А вторая, причина в том, что для нас не столь важно, кто они, эти не принадлежащие к телу Господа. Нам важно знать, как нам самим не увлечься всякими греховными путями, ложными учениями и не подвергнуться дьявольскому обольщению. Вот этому мы и посвятим наши следующие радиопрограммы.
Божья церковь, Божий дом, светлогорница, где молитвы фимиам ввысь возносятся, где Писание читают люди с трепетом, а посмотришь им в глаза, видишь небо там, где вокруг все братья и сестры, доброта не на показ, где в платочках все невесты с красотою без прикрас, скромной пасты с сединою и скорбями за спиной, где за грешных лица слезы, будто вся из них родной, неприметная избушка, и нестройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь, а в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть. Мир вокруг кружится нервно, скоро суд весну. Ныне пишут слово «церковь» на любом углу. Предлагают культы веры даже нового Христа. Христа. Но вот нет любви и силы, только шум да суета. Неприметная избушка, и нестройно там поют
больше дедушки,
старушки, но спасение Божье тут.
И где двое
или трое, сам Господь незримо здесь.
А в душе ты слышишь голос, и тебе спасение есть.
Сам Господь в таком был доме, хлеб как тело раздавал, и все по кругу пили чашу, Бог им ноги омывал. Глядя в садик пожелтевший, вспомню Гефсиманский сад, где Христос все искушения победил 2000 лет назад. Нет покоя душам грешным позолоченный дворца, но и в тех шикарных замках пышной музыки хора. Лишь тихий край, где грани неба прикасаются к сердцам. Если ты ни разу не был, приходи, увидишь сам. Неприметная избушка, и не стройно там поют
больше дедушки.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Церковь Божья, поднимайся, слушай своего царя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Призыв мощный всем раздался, Божья нива ждет тебя. Через горы и долины к нам несется зов Христа. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Близок день великой жатвы, говорят его уста. Мужи сильные, идите, смелые колосья жать. Близок вечер, поспешите, урожай с полей собрать. Вечер поспешите, урожай с полей собрать. Юноши, скорей идите, на поля снопы вязать. Старшим братьям помогите, жатву в житницу собрать. Старшим братьям помогите, жатву в житницу собрать. Жены сильные, вставайте, в деле Божьем вы нужны. И прилежно соберите
золотистые сады. И прилежно соберите золотистые сады.
Наш Господь скоро грядет.